Да-да-да, подписываемся на наш канал. Ты бонька в этот сраный колокольчик, чтобы он стоял, звенел. Это вы уже в эфире. Это минутка агитации.
Доброго времени суток, за бортом 21 марта 2021 года и в вашем МП3-эфире 388 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом плюс расширились немножко. Парни, вам всем здравствуйте.
Привет-привет.
Привет-привет.
Привет.
Давайте начнем с гостя. Владимир, здравствуйте. И расскажите, кто вы, что вы, откуда и как дошли до жизни такой.
Ой, какой у вас классный котик на фоне. Всем привет.
Наоборот.
Да ладно, хороший был котик.
Нельзя на стол к котику.
Окей. Всем привет. И меня зовут Владимир. Я филд-инженер компании Canonical. Занимаюсь... Чем я только не занимаюсь.
Подожди, филд-инженер, ты пашешь для них?
Нет.
Сеешь?
Нет, вполне
себе. Что значит филд?
Да.
Может, для меня это что-то агрономное такое.
Once upon a time в 1993 году. Но если серьезно, то Field Engineering — это департамент нашей компании, который занимается работой непосредственно с клиентами. То есть вот помните раньше, когда были доковидные времена, когда можно было ездить, кому путешествовать и так далее, был популярен такой вид развлечений, как командировки. Ну, то есть садишься в самолет, едешь непосредственно на место, где тебя ждет клиент и говорит: «Я там хочу что-то». Ну вот, собственно, мы были и есть, в принципе, те самые люди, которые этим занимаемся, просто вот в формате... Раньше это были онсайт-визиты, сейчас это, к сожалению, все по Зуму, Скайпу, Хэнгаутсу или что у нас там еще принято.
А, то есть вы выездная психиатрическая бригада?
Я бы сказал бы, даже не то, что бригада, мы обычно ездили по двое, но можно и так сказать, да.
Секунду, можно? Александр, вы почему в Твиттер и в ВК не опубликовали?
Все опубликовано.
В Твиттер точно не опубликовано.
Артем, ну не делайте мне голову.
По-моему, я что, опять у тебя за спиной еще один котик.
И не положу,
еще один котик на стол пошел.
Сейчас,
но уже другой.
Котик классный. Не трогай котика.
Вот, поддерживаю.
Я за Костика пасть порву.
В ВКонтакт точно положено, и в Твиттер я сейчас перевыложу.
Продолжаем.
Так вот, давайте продолжать.
Владимир.
Ну, мы говорили про командировки и клиентов.
Да.
Ну, собственно, наверное, это очень, если вкратце описывать позицию филд-инженера, но на практике это специалист по всему. Потому что недостаточно приехать. То есть, ну, на самом деле, когда приехать, это уже практически все готово. И ты обычно приезжаешь уже на развертывание. То есть, ну, давайте тут, наверное, стоит сделать небольшое лирическое отступление, вообще рассказать, чем мы занимаемся и что мы вообще делаем. То есть многие знают, ну, я думаю, большинство из нас знает, что компания Canonical, она известна своей операционной системой Ubuntu, которой многие все пользуются. Я думаю, вы не исключение, кто-то из вас как минимум трогал, возможно, иногда страдал. Вот.
С версии 7.04, мать ее, шлеп.
Вот. Но проблема в том, что это не единственный наш. Ну, котик что-то сделает непотребное с диваном. Делал, по крайней мере. Короче, значит, я потерял смысл за котика. Мы занимаемся Ubuntu и всем, что с ней связано, очевидно. Но помимо
базары
этого
всякие
есть...
всякие ваши...
Ну, на самом деле, так немножко забегая в сторону, базар практически изжил себя, и Launchpad перешел на Git.
Слава богу.
Имею сказать, что в 2020 году в Launchpad появилась функция fork, наконец-то. Мы все ее очень ждали и непосредственно радовались, когда она случилась. Но сейчас не об этом. То есть мы занимаемся непосредственно мейнтенансом дистрибутива Ubuntu, что, в общем-то, очевидная правда. Но помимо этого... Есть еще такое направление бизнеса, как professional services. Они же профсервисы, они же техподдержка. Ну, то есть, open source известен тем, что ты можешь страдать. Ты будешь страдать, но если ты хочешь делать это сам, ты будешь делать это сам. А когда ты не хочешь страдать сам, ты идешь, кого-нибудь зовешь себе на помощь. И вот тут варианты достаточно различные. Чаще всего люди приходят непосредственно к вендору решения и говорят, сделайте нам хорошо. И вот в этом случае приходят к нам, потому что мы как бы непосредственно имеем контроль над дистрибутивом, мы можем чинить в нем, очевидно, какие-то баги, проблемы. И иногда репортить это в апстрим, иногда чинить баги апстрима, ну, то есть зависит от конкретной ситуации. И непосредственно то, чем занимается наш департамент, это как раз внедрение этой самой Ubuntu плюс двух соответствующих продуктов, довольно известных на рынке. Это OpenStack и это Kubernetes. Соответственно, чаще всего изначальный запрос выглядит как «я хочу Kubernetes, сделайте мне хорошо». И начинается вот эта фаза, типа «давайте, как нам это сделать, а что вы хотите, а что там сбоку подключить» и так далее. Вот. Потом, собственно, все это утверждается, подписывается, и приезжают, раньше приезжали двое бравых ребят из моего департамента, я сам тоже ездил когда-то, очень скучаю по этим временам, и непосредственно уже на месте все это ставим. Ну, а дальше клиент довольный, мы довольны, все уезжаются, и так вот, go to one. Примерно так.
Окей.
Но помимо этого, на самом деле, есть еще другая сторона этого вопроса, то есть недостаточно просто приехать. Дело в том, что лайфсайкл этих продуктов, он, я бы сказал, даже roadmap, наверное, правильно, roadmap этих продуктов, он довольно определенный. И если ты вдруг, находясь в том самом филде, обнаружил что-то, что там, да, сломано, ну, это, скорее всего, никто не бросится чинить вместо тебя вот прямо сейчас. Ну, потому что разработчики люди заняты, у них есть свои таски, свои там какие-то майлстоуны, и им абсолютно как бы не впало все это менять ради вот какого-то человека, который сказал, у меня тут проблема. Ну, ситуации, очевидно, бывают разные. То есть, если там что-то серьезное случилось, очевидно, помогут. Но нужно уметь чинить все это самому. Многие вещи нужно уметь чинить самому. Но, собственно, тем мы и занимаемся. То есть непосредственно должность называется моя Field Software Engineer, что означает, что я и деплою, я и дизайню, я и иногда чиню, если что-то ломается.
Мы это называем мастер широкого профиля.
Ну, что-то вроде того. Как-то так.
Это прекрасно.
Скулы свело.
Ну, так, так, так бывает.
Давай, это же давай, я сведу олдскулы так... еще раз. До недавнего времени мы использовали IRC и, в принципе, используем еще в некоторых местах как мессенджер.
Нормально. Не Аська, но... уже хорошо.
Не,
ну... Нет, ну, во-первых, IRC старше, чем Аська уж. Давайте посмотрим правде в глаза. Во-вторых, надо понимать, что IRC сам по себе до сих пор используется очень большим количеством разработчиков именно каких-то фундаментальных систем, типа там разных баз данных, в том числе и очень молодежных, типа там TarakanDB, которая там, ну, как бы, которая CockroachDB. И еще там куча продуктов. У Кассандры, по-моему, тоже основной комьюнити разработчиков сидит в IRC.
На самом деле,
еще IRC где-то. Очень... То есть у меня самый основной... Сейчас, секундочку. Просто IRC — это реально вот в open-source мире, когда ты эксплуатируешь какие-то, ну, довольно серьезные системы и хочешь поговорить непосредственно с разработчиками этих самых систем, то, скорее всего, твой путь лежит в IRC, поэтому у меня там на Маке там первая программа, которая устанавливается, если взять свежий Mac, это iTerm, а вторая это XChat.
Ну, я хотел на самом деле добавить, что, как ни странно, IRC это очень, наверное, на текущий момент самый простой способ организовать какое-то комьюнити вне зависимости от его местоположения. То есть она условно децентрализована. Ну, там взять тот же Freenode, да? На самом деле это много-много разных серверов, но для людей это не важно. То есть мы вот думали, как унести, допустим, с обсуждения проекта OpenStack. Ну, не конкретно там то, что мы делаем, а в целом вот как OpenStack. И оно все в IRC, и оно никуда туда не денется, потому что людей не нужно заставлять регаться где-то еще раз. Ну, то есть были какие-то попытки, но они как бы не очень успешны.
Ну, кстати, очень смешная история, что Google пытался... Это вот, по-моему, одна из самых... таких не очень афишированных, но довольно широко известных историй про фейлы Гугла, что Google не смог заставить все там open source community переехать на Google группы. Хотя очень много проектов open source переехало на Google группы, действительно много где есть обсуждения в Google группах, но тем не менее все равно IRC живее всех живых именно в плане каких-то вот хардкорных обсуждений, когда ты хочешь поговорить с настоящими живыми разработчиками Кассандры условной или там какого-нибудь другого Hadoop, ну, простите, я наболевшим, что у меня там вот есть в стеке того, что я использую, или даже, прости господи, о каких-то сложных вариациях и форках Postgres для большого количества данных, то все эти люди, как ни странно, именно вот настоящие живые разработчики, которые пишут ядрышки вот этих вот систем, не банальные довольно, они все сидят реально в IRC. Все по-настоящему сидят в IRC, и это... как бы несмотря на то, что сейчас идет 2021 год, но как бы вот да.
И что, не все в телегу переехали?
Все
в телегу вообще никто не переехал. Телега это какое-то такое, это такая ICQ 21 века, не более того.
WhatsApp максимально простой века, я бы так сказал.
А?
WhatsApp это ICQ 21 века.
Фу-фу-фу.
Богомерзкая.
Ну, понимаешь, это же Facebook. Facebook многие, на самом деле, ну, люди не любят. И хардкорные разработчики в основном, они как бы параноики, они уже довольно престарелые, там, ну, типа в большинстве своем 40+. И они как-то еще помнят те времена, когда слово privacy что-то значило.
Не, я их понимаю и как бы сам поддерживаю, но вот, блин, есть мне несколько рабочих контактов, которые, увы и ах, вот, доступны именно так.
И не знаю, я вот я отвечаю по личным вопросам в тележеньке, а по рабочим вопросам только в каких-то корпоративных источниках информации. В Slack'ах, в Teams'ах, ну, то есть там их там много.
Матермосты всякие.
Ну, конечно, да, WebEx'ы и еще вот прочее, но как бы я совершенно точно сторонник того, что нужно разделять личное общение и, соответственно, рабочее. И мне кажется, что вообще это очень важно. И я не понимаю, почему большинство людей считает нормальным общаться в телеге за рабочие вопросы. Для меня это выглядит реально дикостью.
Полностью поддерживаю. На прошлой работе была такая же история. Был скайп, в который добавляли все, кому не лень, и как бы там уже было непонятно. Но потом все из скайпа переползли в телегу, а потом я уволился.
Ну, вот это вот прошлая работа была у нас с тобой одна на двоих, твоя прошлая работа, вот. Mm-hmm. И
твоя прошлая, в принципе.
Да-да-да, я говорю, это наша прошлая работа, я ровно про это и говорю. И я максимально игнорировал всех в телеге, то есть мне добавили в пяток каких-то чатиков. И первое, что я сделал, я как бы их засунул в архив. Вот, ну, потому что вроде как просто сразу выпилиться оттуда было, выглядело бы, наверное, немножко токсично. Немножко. Даже не пройдя испытательный срок. Но, к слову сказать, это было смешно. Я прошел испытательный срок и через 20 дней уволился. Вот после этого.
То есть компания не прошла твой испытательный срок?
Это как бы сложный очень такой вопрос. Нет, компания как компания, она не плоха, не хороша, просто как бы вот, ну...
Не сошлись характером.
Не смогли как-то договориться о том, что такое хорошо, что такое плохо.
Понятно. Может, тогда перейдем непосредственно к Ubuntu?
Ну, можно пойти к Ubuntu, можно вообще выдавать, что вот, у вас тут произошло за время моего отсутствия.
А, ну давайте. У кого чего интересного айтишного на этой неделе произошло? Владимир, что у вас на этой неделе, кроме работы, произошло интересного айтишного?
У меня не произошло никакой работы, я максимально этому счастлив. У меня был отпуск. И сегодня последний день этого отпуска, и завтра мне нужно идти на работу.
Слушай, а расскажи нам, как прошел апгрейд твоей внутренней домашней инфраструктуры.
Прошел максимально безболезненно. Ну вот, я только хотел сказать, что единственное айтишное, что у меня произошло на неделе, это я вчера сел, посмотрел на версию своего роутера. Точнее, я в него зашел прописать парочку правил в IPTables. Понял, что у меня там старая прошивка и старое ядро, там 3.9, что-то такое было. Я такой, наверное, раз уж у меня отпуск, надо все это дело обновить. И вчера я закончил обновление как раз с NASIC-а, двух Wi-Fi-ных точек, роутера, там какого-то еще хлама по пути нашлось.
У вас роутер прошло... тоже на Ubuntu работает?
О, там Debian. Потому что, к сожалению, Ubuntu на Ubiquiti не положили. У меня Unify Edge роутер.
Там... Что это за роутер такой?
Ну, не который... к сожалению, а из-за DRM-политик не положили.
Ну, возможно. Но там, на самом деле, EdgeOS, которая в Yart, которая внизу Debian. Stretch, по-моему. Вот.
Там Stretch, Stretch. Вот у меня стоит наверху Asus RTAC68U, и я в душе не вгребу, на чем он работает.
Так это потому что... Ну, кто тебе советовал-то это купить, а? Правильно, потому что как бы максимальное, что ты хочешь от домашнего роутера, чтобы он просто работал.
Да, ну еще немножко диски шарил. Он шарил, чтобы он шарил в диске.
И поэтому любой Asus адекватно времени, который стоит $150 и выше, будет хорош. Ну, так, по крайней мере, показывает история последних 10 лет.
Ну, почему?
Начиная с Asus VR500G+.
С прошивкой от Олега, это важно.
Ну, а он даже без прошивки от Олега был хорош. С прошивкой от Олега он был, конечно, чуть лучше.
Пока одна маленькая гордая фруктовая компания не закрыла производство своих роутеров, они тоже были вполне себе очень.
Да, они были полное глючное говно.
Не знаю, у меня вот сколько стояло.
AirPort был не способен к работе вообще.
У меня AirPort Express стоял последний, и ничего, вот он последний, сколько, 8 лет у меня проработал, с 13.
Да там ни VPN не построить. Ну,
нет, ну слушай, мне такой...
Он был годен только, чтобы тайм-капсулу подключить, давай будем...
Ну, тайм-капсулу он не умел. Не, в тайм-капсулу Экспресс не умел.
А, Экспресс не умел, извините. Там отдельно ему к нему...
Был тайм-капсул, да. Еще умел, по-моему, Экстрим быть тайм-капсулой.
И в Экстрим вставлялся жесткий диск, да, он был тайм... Но реально, а глюки с тем, когда весь мир начал переходить на 5 ГГц, на 5 ГГц, на стандарт Wi-Fi, потому что в 2.4, ну, то есть в любом многоквартирном доме, коих много в России, в Нью-Йорке,
в 2.4 не продохнуть.
Да, и там всего получается, что в 2.4 безболезненно помещается 8 полос, а у тебя на каждом этаже по 2 роутера стоит, условно. Ну, как бы понятно, что это просто не работает. Ну, то есть все как бы настолько забивается помехами, что ничего не работает. И когда все начали переезжать на 5 ГГц, выяснилось, что все эти аэропорты в 5 ГГц не работают от слова совсем.
Почему?
Хотя задекларировано, что они работают.
Just don't work.
Да, подожди, там можно было отдельно включить 5-гигагерцовую сетку.
Нет, ее можешь включить, но она не работает. Там также теряются пакеты. Ну, то есть там, короче, у меня был эта штука, и она не работала, и можно почитать там кучу отзывов, но они, собственно, поэтому и прекратили их делать.
Я не знаю, у меня он на полочке лежит, я его решил оставить как чемоданный роутер. Знаете, пошлют куда-нибудь.
Как чемоданный роутер я все свожу с собой. Ну так вот, а возвращаясь к нашим баранам, то, собственно, к Ubuntu, расскажите, что нас ждет
Слушайте,
скоро новый релиз.
Я отношусь к не очень этому, скажем так, вашему поколению айтишников. Может быть, мы в краткую историю Ubuntu погрузимся, нет?
О, боже. Ну, был Марк Шаттл в рот. Человек и космонавт.
Слетал в космос, да, слетал в космос.
Там словил приход и просветление. Получил много экспириенсов, сделал левел ап.
Короче, я понял, у нас подкаст будет, как обычно, дегенеративный, а не образовательный.
А ты думал?
Образовательный у нас на следующей неделе, если получится.
Как это? Если вы, говорит, пришли сюда деградировать, а не образовываться.
Нет, давайте, коллеги, давайте обсудим там будущее. То есть можно, конечно, сколь угодно спекулировать на всяческом. Я-то считаю, что вообще лучший Ubuntu, которую сделали, это был Dapper Drake. Вот.
Прям олдскулы свело, слушай.
Ну, конечно, ёпта.
А ты диски с Ubuntu заказывал?
У меня есть, да, у меня есть 5.04, кстати, диски.
У меня где-то
подарм архитектуры, между прочим, еще даже есть пара дисков. Могу кому-нибудь их отдать.
Ты мне видюху не можешь заслать, а ты какие-то диски еще пытаешься.
Ну, видюху. Слушай, я прям, мне прям стыдно. Я это, признаю свою вину, степень, вот эту вот всю глубину. Их прошу меня отправить на ближайшую войну. Ну, желательно в июле и желательно в Крыму.
Федот Стрелец рулит.
Все так, да, Леонид Филатов. Вот, так вот, расскажи, что нас ждет в новой Ubuntu. Насколько будет NetPlan более больным?
Слушай, NetPlan, он прекрасен. Давай начнем с этого. Ответить напрямую на твой вопрос я не могу, ровно потому что я не знаю.
Не, это, ну, ты ну,
нет, я
несказательно.
Как...
Я не, мы не претендуем на разглашение НДА и
да не,
вот
не в НДА даже дело, понимаешь? Тут на самом деле история такая, что я правда не знаю. То есть вся эта, вот эта история про развитие дистрибутива, она проходит совершенно другой команде, с другими людьми, к которым мы не имеем, ну, практически никакого отношения. И по факту мы работаем, грубо говоря, нам приносят и говорят, пацаны, вот мы сделали. То есть там вышел новый 2004, и нам сказали, вот, теперь мы работаем с вот этим. Вот мы сказали, круто, и пошли чинить те проблемы, которые не отловили на этапе QA.
Ну, кстати, 2004 вообще неплох. Ну, то есть вот если как бы...
Он фундаментально неплох, очевидно, но... Проблема
если
в том, что
не
мы...
говорить только об автоматических
апгрейдах. А я правильно
апгрейдах,
помню, что в 20.04...
Которые хрен выключишь.
20.04 окончательно убили 32 бита, нет?
Да.
Да и бог бы с ними.
Не, я не против. Я только за.
Ну, чего... Давайте так, вот чего точно не стоит ждать, это то, что кто-то внезапно одумается и решит сделать выключение автоапдейта снэпов. Ну, то есть Ubuntu топит за снэпы, за то, чтобы весь софт шипился как снэпы. И это как бы принципиальная позиция, что если вам что-то не нравится, то, наверное, вы просто что-то не так делаете с вашим софтом. Ну, то есть, типа, оно должно обновляться.
С этим согласны. С этим не согласны миллион админов по миру, которые привыкли держать свои системы под своим контролем, а не под контролем какой-то
и
там
вот Ubuntu. И вот ты меня перебил. Я как раз хотел сказать о том, что для тех, кому это не нравится, а есть, очевидно, те, кому это не нравится, есть такая штука, как Snap Enterprise Proxy. То есть ты можешь своему SnapDev сказать, типа, вот давай-ка ты будешь апдейты брать не с мастера, а вот отсюда. И вот там ты уже делаешь, что хочешь.
А я думал, надо просто написать заковыристое длинное заклинание в systemd.
Это заклинание работает для десктопа, и на самом деле там хак в том, что ты десктопу говоришь, что у тебя твой connection он metered, то есть типа платный у тебя интернет как будто, и поэтому SnapDev говорит, что ну ладно, я не буду жрать твой трафик, давай как-нибудь потом. Потом не настает никогда, и все счастливы.
Класс. Не, вообще мне, во-первых, у меня есть два вопроса. Во-первых, вопрос первый. Мне казалось вообще, вот, ну я не знаю, я, то есть я как бы не знаю, как там Canonical внутри устроен, но мне казалось всегда, и, ну, то есть это было вот раньше, по крайней мере, похоже на правду, я очень, очень давно слежу за Ubuntu и живу на Ubuntu, жил я, как бы это был мой основной десктоп-дистрибутив, на котором я жил, я там периодически с Fedora местами менял, но, как бы, тем не менее, вот пока я был там в клане страдальцев и любителей Linux на десктопе, может быть, даже местами профессионалов, мне всегда казалось, что так или иначе команда, которая разрабатывает сам дистрибутив, очень серьезно прислушивается к своему филд-инжинирингу и какие-то вещи, какие-то штуки, которые доставляли большую боль вот как раз, собственно, саппортерам этой Ubuntu, ну, именно в широком смысле этого слова, они так или иначе были обратной связью, и в дистрибутиве это как-то исправлялось. То есть про десктоп это, конечно, отдельная история с десктопом, это так не работало, ну, или почти не работало, но вот именно с серверной частью, начиная с появления первой Ubuntu, первого LTS-релиза, это был 6.06, как раз это был Dapper Drake, который, между прочим, поддерживался чуть ли не до 2012 года. Между, вот, и у меня даже был продакшеновый сервер в реальном серьезном продакшене, который жил на 6.06, получал апдейты. И мы его как раз году где-то в 13-м проапгрейдили на 12.04. Вот, но тем не менее до этого момента он был 6.06, и там были прям какие-то серьезные улучшения. И так дальше все оно так же и жило. Был из LTS-ов не очень удачный релиз 14.04, Вот. А 16-го года релиз был хороший, прям отличный, он много где прожил. 18-й тоже релиз, он до сих пор живет, между прочим, много где, 18-й Ubuntu. И, собственно, в связи с этим мне казалось, что поскольку оно так происходит, что действительно ваш вот этот вот core team, который именно дистрибутив делает, они реально прислушиваются и собирают фидбэк с филдов.
Ну, я могу тебе ответить на этот вопрос так. Это правда, с той оговоркой, что сам филд инжиниринг как таковой появился примерно в районе 16.04.
То есть... Ну, как понятие, наверное, но там все равно были какие-то инженеры, которые там поддерживали что-то. Ну, то есть, мне предлагали купить там поддержку Ubuntu там и в 10-х годах еще что-то.
Но вот. Это другие люди, то есть это другой division, так сказать. То, о чем говоришь ты, называется Ubuntu Advantage. Это действительно любой, даже обычный человек может пойти купить себе на свой личный десктоп или на свой личный сервер поддержку.
Нет, я говорю про продакшн, и там,
я понял,
там так... с тысячами серверов, которые выбрали себе Ubuntu и там...
Очевидно, существовало довольно давно. То есть field engineering, вот наш департамент как явление, существует вот примерно там с 15-16 года, и да, действительно, мы довольно часто репортим проблемы в core, и с нами разговаривают, нас слушают, мы с ними общаемся и даем, да, какой-то очевидный фидбэк. Ну, то есть, вот есть там несколько проблем, я как бы о них не очень могу здесь говорить, но были определенные ряда проблемы, которые мы прям репортили в апстрим, мы их чинили, потому что мы это раскопали. Но, опять же, как я там сказал сначала, проблемы подобного плана выходят на дистрибутивный уровень только если эта проблема прям серьезная и аффектит чуть больше, чем какой-то очень такой, знаете, своеобразный корнер-кейс там с определенным конкретным железом и так далее. То есть бывают довольно экзотические конфигурации с довольно странным железом, когда они говорят, это просто того не стоит. Ну, типа, вы там воркараундите, это работает, мы верифицируем, что это работает, и это так и оставляется. То есть при этом, очевидно, это все на полной поддержке, то есть никаких грязных хаков мы не оставляем. То есть это как бы очень важно понимать. То есть то, что это не прошло как патч в апстрим, совершенно не значит того, что это сделано как-то неправильно. Просто оно как бы не стоит тех усилий, чтобы это бэкпортить в апстрим. Вот так вот.
Не, это я как раз прекрасно понимаю. Я очень хорошо, глубоко знаю. Вообще, как бы я вот как человек, который когда-то коммитил в ядро Linux, я понимаю, что вообще в ядро закоммитить что-нибудь очень сложно, особенно если ты просто индивидуальный контрибьютор, но даже если ты компания, даже если ты там Canonical, Microsoft или Red Hat, то все равно протащить в kernel ядра какой-нибудь даже наверняка всем, вот я протаскивал в свое время в Debian патч для AuditD, для кернельного модуля. И вот я как индивидуальный контрибьютор, я работал там в какой-то компании, для которой вот этот AuditD был важен, и важно было, чтобы он работал вот так вот, как должен работать, а не при определенном стечении обстоятельств падал в кору и ронял...
А? Как при определенном стечении обстоятельств как не должен.
Ну, ты меня прям сбил с мысли, что да, не должен падать в кору, а должен продолжать работать. И там была проблема с переполнением 32-битного числа из-за количества обращений. Ну, просто у нас была прям реально настоящая высокая нагрузка, и ни у кого другого там, собственно, вот эта переменная, она никогда не переполнялась. Да, ну, как бы вот так было. А у нас оно вот как бы вот так. Я работал в тот момент, это был 2009 год. Я работал в самом большом процессинге платежей по кредиткам в России. Вот, это был Хронопэй. Это было, конечно, для нас это было больно, когда через нас пошли там большие платежи, и тут мы начали сертифицироваться собственно, под более высокий стандарт. Нам сказали, что вот вы должны вот этот аудит в таком виде подключить, и у нас сервера начали, которые процессят, начали просто вываливаться в kernel panic. Как раз и вот я вот это вот чинил, но у меня там починка была максимально простая, то есть это было реально полторы строчки кода на C. Вот, из этого одна строчка из этих полутора была, собственно, комментарий.
И к чему ты это
вот. Ну, там на самом, да. Ну, в итоге, сейчас я расскажу, да, в итоге это все превратилось в 200-строчный патч, вот, который в итоге приняли, и там можно где-то на задворках дебиановского релиза 2.6.32 ядра можно найти этот вот, собственно, патч для Audit D имени меня. Но это заняло реально у меня больше, чем полгода. Просто я очень горел этой идеей, чтобы это вот все продвинуть. Это заняло более чем полгода, чтобы это как-то приняли. И то же самое испытывали и компании. Я помню, как ребята из Виртуозы, из Parallels московского, продвигали, собственно, OpenVZ контейнеры и тоже двигали как раз примерно в те же времена, ну, там, может быть, чуть постарше уже, в 2010-х годах, двигали свои патчи про изоляцию в Kernel, там, Кир Колышкин, там, ну, и вот ребята из Parallels, и они этим прям горели, и это было прям очень тяжело.
Андрей, можно я тебе чуть-чуть это... под это?
Давай, давай.
К Ubuntu как-то вернемся, потому что мы что-то от Ubuntu ушли.
А к Ubuntu? К Ubuntu, это, кстати, Ubuntu только с кедами, как мы знаем.
Вот это была моя любимая Ubuntu.
Это там, где это не падает, да, плазма?
То есть ты кидорас?
Конечно, не гномосек же.
Блин, эксплисит.
А XFCE, а как же X-Ubuntu с XFCE?
Ой, а вот можно вот не надо вот это вот для нищие вот этих вот всех...
Не для... Стоп, коллеги, давайте вот я сейчас вас немножко перебью. Говорить про нищих — это очень неправильно, потому что, во-первых, как мы все знаем, что Ubuntu — это слово само Ubuntu, оно произошло от африканского, вот это вот for human beings, то есть он для всех, то есть вообще...
Я думал, что Ubuntu происходит... От русского я не осилил Debian.
Ну, нет. Но, между прочим, такой вот фан-факт. Основатель Ubuntu, мистер Марк Шаттлворт, он прекрасно говорит по-русски. И одно из моих с ним первых общений произошло именно по-русски, когда это, у нас было мероприятие, я выхожу, он что-то меня там видит, типа, come to me, типа, иди сюда, я подхожу. Он смотрит на мой бейдж, ну, у нас там были бейджики с именами, он мне протягивает руку по-русски, говорит: «Здравствуйте». Сказать, что я выпал в осадок, не было ничего, я не знал. Я такой, типа, вы что, по-русски говорите? Он: ну, да. И тут я вспоминаю, что он таки в 2002-м летал в космос и жил 8 месяцев в звездном городке вот у нас здесь в Москве. Его таки заставили там выучить русский, вот ровно потому что. И с тех пор он не забыл, он, более того, он регулярно его практикует, чтобы не забыть и как бы не упускает возможности лишний раз с кем-то на эту тему поболтать. Вот.
В мое время, так вот, как бы, да, сейчас Ubuntu называется это для тех, у кого нет денег на Red Hat.
Ну и да, и нет.
Ты знаешь, я, кстати, вот на самом деле, честно говоря, Red Hat, вот, ну, даже вот, ну, Enterprise, у меня есть много опыта работы с Red Hat, но он прям реально плоховатенький.
Ну, нет, я здесь поддержу тебя, потому что, ну, нет ничего хуже продуманного, чем RPM-дистрибутив.
Ну, вот. Андрей, особенная боль была с Red Hat, когда в переезде с пятого Red Hat на шестой, когда они поменяли сигнатуры RPM-пакетов с MD5, ну, в котором нашли коллизию, это был, понятно, логичный путь, но это сделало бесшовный переезд, там, ну, условным дист-апгрейдом, просто невозможным технически, потому что пакеты были между собой максимально, ну, просто совсем несовместимы. Из-за вот этих вот подписей, которые стали делаться в формате SHA-1 вместо MD5.
Кто же обновляет Linux дист-апгрейдом? Linux обновляется чистой установкой.
Неправда.
Ну, нет.
Мы обновляем его Disturbed рейдом.
Так, Александр, прочим... Александр, вы давайте соблюдайте последовательность политику, а то вы все время сами говорите, что Linux обновляется чистой установкой, а тут...
Это Ubuntu обновляется чистой установкой.
Нет.
А...
Да,
я... да, любой Linux, конечно, когда ты хочешь иметь честную чистую систему, ты, конечно, ее всегда ставишь с нуля, не занимаешься вот этим.
Андрей, давай
тем,
так.
Чтобы у тебя не было шлака из библиотек, вот,
которые... Ну, смотри, давай так, я знаю людей, которые у нас... То есть, помимо того, что мы деплоим что-то, у нас есть отдельный департамент, который занимается эксплуатацией того, что мы надеплоили. То есть, когда клиент говорит, я не умею, сделайте за меня, есть отдельные люди, которые сидят, которая прям 24/7 это мониторит, админит, ну, то, что называется в современном мире Managed Services. Соответственно, вот я от этих самых людей из Managed Services слышал прекрасные вещи о том, что такие дист-апдейты работают. Просто не нужно ставить ничего как бы того, что unsupported. То есть, условно, если ты там собрал свой кастомный OpenSSL, и потом ты отделал дист-апдейт, и оно развалилось, ну, как бы сорян. А до тех пор, пока ты пользуешься тем, что у тебя есть дистрибутиви, или как бы ты об этом подумал заранее, то все будет хорошо. Ну, я знаю лично пример, когда обновляли кластер OpenStack с 16.04 на 20.04, и ничего нигде не отвалилось. На удивление. Я ждал.
А ты не уточнял, сколько видимо... девственниц они перед этим принесли в жертву?
Я не могу
уточнил, что, говорить. Видимо, там все было в докерах.
Неправда.
Или в каких-нибудь других чертах.
Во-первых, в LXD. Давай про LXD все-таки.
Ну, я же говорю, в каких-нибудь других
чертах. Во-вторых, не все. Ну, то есть, часть контрол-плейна этих клаудов, она в LXD-шках, это правда, но далеко не вся. Ну, то есть...
Но, не... на самом деле, как бы, вот, ну, если вот по-честному так вот, если говорить по-честному про эксплуатацию там больших серьезных систем на Linux, то очевидно, что если ты хочешь переехать с одного бранча дистрибутива на другой, то самое лучшее, что ты можешь сделать, это сначала перестроить свою билд-ферму на этот новый дистрибутив, потом с нуля залить этот новый дистрибутив и раскатить свой софт, собственно, на него. И тогда ты будешь on the safe side.
Ну, это правда.
Во всех остальных случаях твои, ну, там, артефакты, которые могут всплыть от апгрейдов, и там... Shared Objects Hell и все вот это вот, оно максимально непредсказуемо, как бы аккуратно ты это не делал.
Хорошо.
И как бы аккуратно ты перед этим не эксплуатировал систему.
Коллеги, давай,
не секунду. Допуская там make-installов и вот прочего. Вот.
Коллеги, секунду. Уважаемые слушатели, а вы, в принципе, можете задавать вопросы в чате гостям.
И, кстати, по поводу вопросов, раз уж заявили, у меня, я тут поковырялся и нашел немножко каноникаловского мерча. Если кто смотрит трансляцию, то как бы вот, наклеечки, магнитики, всякое такое. А кто не смотрит, просто знайте, что они прикольные. Мы их сами клеим везде, где только можно. У меня раньше магнитик сел на холодильнике. Или нет?
У меня даже на макбуке. А теперь у тебя в это холодильник пластиковый магнитик?
Нет, у меня просто холодильник теперь встроенный, там некуда. Ну, ты ж видел.
Используй саморезы.
Вариант.
Кстати, Владимир.
Я на следующую бургер-пати обязательно возьму пару саморезов.
Договорились.
Владимир, кстати, вот вы ведущим вышлите, пожалуйста.
Ой, да без проблем.
По умолчанию.
Ой, у меня
я на ноутбук себе Ubuntu прям наклею.
Вот. А вот Ubuntu, к сожалению, нет. У меня есть для ведущих вот наклейка, которая называется ubuntusecuritypodcast.org. У нас тоже есть свой подкаст, но если вдруг что. Но на самом деле за самый классный вопрос в чатике я с удовольствием вышлю вот комплект мерча. А именно вот магнитик Snapcraft, магнитик Ubuntu и несколько наклеечек. Плюс там что-нибудь от себя сверху насыплю еще. Вот, так
ну,
что...
в чате или в комментариях,
да, подкастов, господи, где угодно.
Где-нибудь опубликованных.
Давайте тогда протянем это. А, ну подожди, в комментариях к подкасту, это ж уже за подкастом. Мы же на эти вопросы ответим.
Ну, за подкаст. Ну, так у нас же подкаст, мы же его опубликуем как подкаст. То, что сейчас у нас.
Ну, а если вопросы будут
за так баловство, а посерьезно.
Подожди, ну когда мы опубликуем подкасты, люди зададут вопросы, а как мы на них отвечать будем? Придется еще раз звать.
Я
кто говорит, что это последняя наша встреча.
Я умею отвечать матом. Но очень культурно, между
прочим. Не, ну если что, мы можем там Владимира пригласить еще раз, и он ответит на вопросы, и тогда
выйдем. Владимир с удовольствием присоединится к вашей вечеринке еще раз. Владимиру уже понравилось. Я сначала переживал, думал, вы какие-то стрёмные и старые, а оказались вполне нормальными и неадекватными, то есть с вами можно поговорить.
Не, ну нужно было говорить, что так и вышло. Ожидания полностью оправдались.
Первый раз в жизни меня назвали неадекватным, и я не обиделся, а наоборот.
Класс. Так вот.
Подожди, мне кажется, я тоже это уже делал, нет? Ну ладно.
Секундочку. Владимир, а может вы хотите нам что-то рассказать, а то как-то вы...
Расскажите нам,
да, что-нибудь,
мякотку. Слушайте, ну, вообще?
Что нас ждет? Давай я тебе мякотку, и что нас ждет, это две разные вещи. Давай начнем с этого.
Мы готовы к двум.
Без проблем.
Можно по очереди.
Ну, я могу рассказать, например, несколько cool story, которые я вот знаю, которые довольно забавные.
Давай.
Ну, то есть, во-первых... Вот такая самая интересная cool story, которую я могу вспомнить, это, ну, многие знают, что у нашего SEO-босса, мистера Шаттлворда, есть свой личный самолет. Он его, на самом деле, сдает в аренду, то есть он на нем там почти не летает, потому что он должен приносить деньги, а не жрать их. Парковка в аэропорту дорогая, вот это вот все. Но в доковидные времена у нас была практика офлайн-мероприятий, то есть два раза в год вся компания собиралась где-нибудь в прекрасном теплом месте. И зимой это всегда была стабильная Южная Африка, то есть родина мистера Шаттлворда. Мы туда приезжали, там прекрасно проводили время, работали. Ну, то есть как бы шутки в сторону, там действительно были рабочие моменты. Ну, а вечером все как обычно. Но cool story в том, что как-то раз, вот как раз в 2020 году, когда еще про коронавирус никто не слышал, в январе месяце мы туда все приехали в субботу и увидели мистера Шаттлворда. Ну, как бы был. В воскресенье он куда-то пропал. Ну, как бы этому значения никто не придал. А потом он вечером появился с огромной коробкой льда, поставив его на стол и сказал: пацаны, угощайтесь. Ну, типа, пожалуйста, вот там выставили на стол всякие напитки, кому что надо. И вот. Но все бы ничего, но внезапно оказалась интересная не сама эта история, а то, откуда взялся лед. История такова, что Марку позвонили и попросили этот самый самолет сгонять на русскую полярную станцию в Антарктиде. Значит, а там оказалось одно свободное место. Да, собственно, Марку предложили присоединиться. Он сказал: окей. Он сгонял на русскую полярную станцию, там провел несколько часов, наколол сам этого льда, положил его в контейнер и привез нам в Кейптаун. И, соответственно, потом, когда люди узнали вообще, с каким льдом они пили эти напитки, ну, это было прям очень классно.
Ультра-топ.
Вот. Ультра-топ.
Максимальный лайк.
Ну, то есть, и Марк, он, в принципе, весь такой. На самом деле, вот, у него даже никнейм его, которым он сам себе везде подписывает, это SubDFL, что расшифровывается как Self-Appointed Benevolent Dictator for Life. На русский это переводится «самозваный пожизненно доброжелательный диктатор». И в целом он такой и есть. То есть он довольно строг, но при этом он, во-первых, справедлив, во-вторых, у него очень большая техническая экспертиза. То есть, знаете, как бывают плохие менеджеры, которые без понимания своего домена лезут в продукт. Это как вот голубиный менеджмент прилетел, нагадил и улетел. Марк абсолютно вот не такой. То есть у него есть понимание вообще, что мы делаем, как мы делаем, там, вплоть до написания кода. То есть он как бы не гнушается пойти сделать кому-нибудь код-ревью. Причем не в формате типа «я считаю», а прям со ссылочками на всякие RFC, PEP и прочие документы с комментарием типа «я думаю, что этот approach как бы плохой, потому что». И в целом для многих это нормальная практика с Марком спорить. То есть он вполне принимает критику, если ему объясняют, почему как бы его approach, наверное, не очень, он с этим обычно соглашается. Вот.
Поэтому могу я рассказать про не так настолько true story про Ubuntu, но, по-моему, я...
Ну, сейчас. Ну и, собственно, он сам всегда считал, что вот это все должно быть у нас максимально открыто, максимально доступно для обсуждения. Именно поэтому, допустим, у нас практически все вещи, которые мы делаем внутри конторы, они выложены в open source. За исключением там customer-specific вещей, которые, ну, как бы, по понятным причинам не могут быть в open source.
Ну, понятно, да.
Но, тем не менее, все наши продукты основные, это, вот, навскидку, это, собственно, сама Ubuntu, это так называемый сервис MaaS, Metal as a Service, это оркестратор Juju, это наши open-чармы для Juju, ну, там, об этом я чуть позже расскажу. То есть вот это все, оно лежит в open source, весь roadmap этого всего также в open source, он публично доступен, и в целом любой может прийти туда, как бы накоммитить или поговорить с разработчиками, пытаться понять там, что к чему, и то есть комьюнити. Мы пытаемся строить комьюнити. И на мой личный взгляд, у нас это, в принципе, даже местами получается. Вот. Как-то так.
Слушай, а расскажи, что нас ждет, вот, ну, примерно, вот, то есть, вот чего нам хорошего или плохого стоит ожидать от вот следующего релиза. Ну, то есть, вот я сейчас только готовлюсь переезжать на 20.04.
Я тебе скажу так, мы готовимся.
На июнь запланирована эта движуха. То есть сейчас мы уже начали собирать, вот у меня в проекте, мы начали уже собирать наш Erlang под эту штуку. Ну, то есть, как я говорил, мы действуем по проверенной железобетонной схеме. Сначала мы там строим билд окружения для нашего софта на новом Linux. Вот. Дальше мы формируем, ну, я сразу скажу для всех вот этих вот диванцев, что очень быстрые приложения, которые должны с очень быстрым латенси, они не живут, к сожалению, в докер-контейнерах, увы и ах. И в докер, и в подман, и в любых других контейнерах они плохо живут. Вот, поэтому у нас все оно живет на нативных клаудных виртуалках, которые на самом деле тоже отчасти являются контейнером. Ну, в общем, не суть. И вот мы будем готовиться как раз и где-то к июню. Мы передеплоим полностью с нуля весь наш продакшн уже на 20-й Ubuntu. Как раз она сейчас вот вышла к, там, к своему, ну, собственно, пику того, пику юзабилити.
Пику
там
стабильности,
уже,
давай назовем.
Называется
да, там уже исправлены старые баги, но еще не очень много добавлено новых.
Ну, я тебе вот скажу так.
А что нас ждет вот в нестабильном релизе, который будет вот этого года?
Давай
осенний,
так, про да, осенний, нестабильный осенний релиз я вообще ничего не знаю. Просто потому, что мы ими не пользуемся. Ну, в смысле, мы клиентские продакшены, очевидно, деплоим либо на 18-й, либо на 20-й. А, причем такой вот как бы небольшой сайт до недавнего времени, то есть условно до, я сказал бы, до полугода назад, мы до сих пор деплоили на 18-й, потому что, ну, типа, 20-я была местами с проблемами. Несмотря на то, что это LTS, несмотря на то, что, в принципе, она работала, но попадались какие-то очень специфичные конфигурации с очень специфичным железом. Ну, допустим, я вот отлавливал баг на меланоксовской сетевухе, которая вешалась из-за того, что на нее присылали этот... ну, пытались включить Serial Overland. И вот там что-то вот там происходило внутри, от чего все это становилось в известную позу. А, поэтому приходилось фоллбэчиться на 18-ю и на ней работать. То есть на них такие... ну, там были... там есть другие проблемы, там как раз-таки уже начинали появляться проблемы совместимости с новым оборудованием. Поэтому в целом оно работало в формате 18.04 плюс так называемое HVE-ядро, Hardware Enablement. То есть, грубо говоря, это 18-е, но на 5-м кернеле. Ну вот. А по поводу intermediate релизов, я же говорю, мы ими просто не пользуемся для продакшена никакого, ну, по понятным, опять же, причинам. А, ну, ждем, что в 21.04 тоже, получается, будет. Ну, давай так, про какие-то очевидные вещи я, наверное, не знаю, но очевидно будет новое ядро, новый гном, новый NetPlan, как вы все любите, и всякие новые классные вещи. То есть на самом деле фокус этого всего, всей этой обвязки в том, что она пытается быть максимально автоматизируемой, максимально совместимой с каким-то non-human вводом. Ну, то есть, опять же, почему NetPlan? Потому что это вещь, которую довольно просто сгенерить, которую довольно просто формализовать, несмотря на то, что NetPlan — это, в принципе, просто рендерилка для SystemD NetworkD. То есть там, в принципе, можно выбрать SystemD и какой-то еще, я вот не помню сейчас. Но в целом, в общем, это просто как прокси, такой удобный прокси. А сделан он почему? Потому что так как я уже говорил, у нас тот продукт, который поставляет наш департамент, это, ну, мы его называем Private Cloud Build. То есть клиент приходит и говорит, я хочу Private Cloud. Пусть это будет OpenStack, пусть это будет Kubernetes, но это как бы дело второе. А факт в том, что это solid продукт, который от начала до конца мы шипим, и мы условно несем за него ответственность. Поэтому он состоит целиком из наших продуктов. Это внизу Ubuntu, собственно. Сверху мы ставим систему для управления железом, реальным железом. Это MaaS, Metal as a Service. Над этим всем делом ставится Juju. Juju оркестрирует все остальное. Так вот, при чем здесь Натлан? А при том, что его мы тоже контролируем, и, соответственно, мы можем проконтролировать то, как Маас будет настраивать правильно эти Bare-Metal ноды. То есть в этом случае получилась просто довольно удобная интеграция одного сервиса с другим, которая также абсолютно подконтрольна нам, и мы можем в случае каких-то проблем оперативно это разрулить. Нет никакого депенда на апстрим, нет никаких проблем типа «Ой, а это вот в апстриме сломали, и теперь мы это починим через 5 лет, когда наконец-то они выпустят это в апстрим». Нет, такого нет. Это как бы одно из преимуществ владения этим всем дистрибутивом и всем циклом этого продукта.
Слушай, а ты расскажешь нам что-нибудь, вот для, если мы говорим... Я хотел бы еще про десктоп что-нибудь сказать, если ты
можно
вдруг
что-нибудь
знаешь.
Можно я вклинюсь, вопросик из чатика достаточно действительно интересный.
Да.
А что
давай,
с Ubuntu Touch'ом и куда его слили, и почему не взлетело?
Вопрос на самом деле интересный. Дайте мне так подумать. На самом деле я не знаю, почему он именно не взлетел, потому что я там еще не работал. Когда я пришел в Canonical, это все уже случилось. И более того, за, по-моему, полгода до того, как я пришел, случился небольшой, ну, не разгон, но сокращение команды десктопа. Там что-то было такое. А Ubuntu Touch не взлетел, я лично думаю, ровно по одной причине. Не получилось создать ту самую экосистему. Ну, то есть, понятно, есть iOS, есть Android. В принципе, тот же Microsoft с его Windows Phone, имея гораздо больше ресурс, как и финансовый, так и маркетинговый, он тоже не смог. Ровно потому, что люди просто не поняли, а, собственно, чего ради.
Короче, они великое не смогли... Оровское не нужно.
Ну, я не хотел это говорить, но ты сам это сказал. В целом, да. Ну, просто...
Ну, на самом деле, это довольно сложно. Microsoft, ну, то есть, я, например, не очень согласен. Ну, потому что Microsoft реально решил... Ну, то есть, это была стратегия, как любая нормальная корпорация, они планируют на 5 плюс лет вперед. Вот. И они реально запланировали убийство Ubuntu и убийство Nokia. Вот. И для того, чтобы сделать, я да, оговорился, для того, чтобы сделать свою там вот эту вот мобильную платформу. И если с первым у них удалось, причем это убийство входило, в план этого убийства входило в то, что они там поставили своего человека, сделали своего человека CEO Nokia, да, как бы...
Ну, Стивен Эллоп, разрушитель, да.
Стивен Эллоп, да. Это прям, ну, максимальный топ. То есть сначала, как бы, я так понимаю, что стратегия была в том, чтобы... купить Nokia, ну просто купить подешевле, а не как она стоила на пике. А надо понимать, что Nokia на пике была сильнее, чем любая другая телекоммуникационная компания, ну, которая телекоммуникационное оборудование для сотовой связи, то есть она производит. Но, как известно, от осинки не родятся апельсинки, и поэтому американский Ericsson, американско-шведский, ну, он скорее бы уже давно более американский, и Motorola, и там вся вот эта вот компания не могла этого никак терпеть, вот, и как-то они там эту Nokia в итоге утопили. Вот мне кажется, что у Touch вообще изначально шансов не было никаких, учитывая, что когда Touch появлялся, его единственные бенефиты были в том, что он действительно мог предоставить какой-то privacy, но в тот момент был BlackBerry. И бороться с BlackBerry, который, если объективно посмотреть на телефончики и на вот эту вот всякую связанность сотовую, но BlackBerry это было вообще лучшее. Вообще это лучшее, что было вот у меня в плане телефонов. Это был Siemens ME45 и вся линейка BlackBerry Bolt до того момента, как BlackBerry кончилась как компания. У меня потом был уже BlackBerry Q10. Это последний BlackBerry на BlackBerry OS. И, ну, надо сказать, что это, конечно, на голову выше, чем все iPhone и Android, которые были на тот момент доступны. И по качеству исполнения корпуса, и по материалам, и по тому, как работает. по дизайну интерфейсов, по тому, как работал вот этот вот тач, как все там, ну, то есть, это прям было сделано людьми для людей, но, опять же, тоже канадские ребята тоже не вписались в мировую конъюнктуру рынка, ну, видимо, они как-то ни с кем не смогли договориться. И вот я думаю, что у Ubuntu Touch просто изначально не было шансов.
Ну, так же, как смотри,
у FonOS тоже. Там же была телефонная система была у Ubuntu тоже
FonOS,
для
да.
мобилок.
Смотри, FonOS. На самом деле история очень простая. Как вот вы уже, наверное, поняли, Марк любит всякие необычные темы. И, в принципе, даже подозревая, что, возможно, что-то может пойти не так, он все равно дал добро на эту штуку, просто чтобы посмотреть, что будет. Это была такая инициатива. Очевидно, что фокус основной — это серверные дистрибутивы и немножко десктопа, а это было, ну, типа, а вдруг получится. Причем, что важно, в отличие от условной Windows Phone или Windows Mobile, там, как она была, да, сначала Mobile, потом Phone, Ubuntu Touch ее ж таки отдали, там была, есть компания, называется, по-моему, UbiPorts. Вот, ей это все дело, ну, не то, что отдали, это просто за опенсорсили, опять же. Они это подхватили и как-то пытаются мейнтейнить. За что им, в общем-то, большой респект. То есть дело не брошено, что-то с ней происходит. И, возможно... Слушай,
надо посмотреть, я, кстати, обязательно посмотрю. А вот была еще интересная штука, это тоже, это вот не, тоже не та ЧОС, а до нее был. Вот когда начали расцветать максимально... Вот эти вот маленькие нетбуки, типа Asus EEPC.
Ну, у меня был Ubuntu такой клевый.
Ёжик прекрасен.
У меня тоже был. У меня это был отличный вообще конструктор. Я туда конструировал батарею, которая позволяла этой фигне реально работать почти неделю. То есть там была вот такая вот батарейка огромная, спаянная из 18650 аккумуляторов, который туда подключался, он реально работал на ней неделю, и была какая-то вариация Ubuntu именно вот для таких, ну, именно не ядра, а именно вот десктоп environment, да, которая была очень круто, да, она прям действительно очень круто работала на вот этих вот недокомплюхтерах. И это было прям действительно очень круто. Конечно, как и все вот эти нетбуки, они было очевидно, что они канут в лету, потому что на самом деле, ну, немногие знают, потому что это было очень, ну, максимально, особенно в России, недоступно, но были уже в те времена, мы говорим там о 2006-2005 годах, были маленькие, но очень полноценные ноутбуки. Это были, ну, самые известные, это был Toshiba Libret.
Vaio какие-нибудь, вот. Наверное, если я правильно помню.
А?
Vaio.
Нет, Vaio большие, Vaio маленькие, коллеги, стали коллеги. Чуть позже делать. Ubuntu. Сейчас, Артем, секунду. А второй был Fujitsu Siemens 7110P. Вот, их можно погуглить, это были реально 11-12-дюймовые ноутбуки, но с полностью полноценным процессором, это была, конечно, бомба. И только после этого, уже потом, после них появились, они были каких-то...
Андрей, можно я тебя все-таки тормозну чуть-чуть, потому что, ну,
давай,
мы в нашей ностальгии уходим очень
секунду,
далеко.
Секунду, коллеги, у меня одно объявление и одно пожелание из чата. Объявление. Я, короче, придумал, как мы с вами поступим. Все, кто хочет попробовать посостязаться за лучший вопрос за мерч, пишите в комментариях, в чате с пометкой TP388Q. И также в Твиттере можно это делать.
У кого желтые штаны, тот два раза Q.
Да-да-да.
А мы... А у меня малиновые, тогда три.
А мы, наверное, Владимир, вы не возражаете? На следующей неделе у нас как раз накопится дофига тем, сделаем новостной выпуск. Владимир к нам придет. Ответит на самые понравившиеся ему вопросы и, короче, объявит победителя.
Владимир только за.
Все ведущие
со мной согласны. А стоп-тайм мы объявим, наверное, тогда.
Стоп-тайм будет начало следующего эфира.
А у нас тогда следующего кефира, да.
Не, это не серьезно, нет. Я считаю, что должна быть либо там какое-то должно быть конкретное
четкое
время.
Ну, пусть будет пятница, в субботу Андрей, например, в субботу Владимир например, просто выберет, чтобы подготовиться.
23:59 пятница, чтобы было время выбрать.
Ну да, 23:59 пятницу, в субботу Владимир будет выбирать. Но это если вопрос вообще придут, зная, как
наши... В следующую субботу Владимир будет жарить бургеры как раз с Андреем и еще нашим одним хорошим знакомым.
Это нас не остановит в выборе,
более
если
чем.
Будет что
конечно,
выбирать.
Конечно, конечно,
ну, нет. Самое главное...
Ну, если что, я сам заберу все, как бы, весь мяч.
Главное, чтобы вообще
хоть кто-то... Можно я так вам просьбу? Сопровождите Андрея до почты, чтобы такие видеокарты ко мне поехали.
Под прицелом.
Окей.
Все так, да.
Обсудим, обсудим. А что мне так из этого будет?
Почему вы спрашиваете?
Да. Так и что вы меня говорите?
Еще вы мне делаете беременную голову.
Слушайте, но я же таки недалеко от Одессы жил. Ну что вы, давайте мы все обсудим.
Это есть одно большое ухо.
О том, что я сейчас объявил, я написал в наших соцсетях. Там, в принципе, есть посты, можете прямо там в комментариях к этим постам и писать. Вот, это во-первых. Во-вторых, нам говорят, что мы опять не даем гостю сказать. Ребят, ну, слушайте, совсем невежливо. Гость.
Что?
Говори.
Спрашивайте.
А можно я задам провокационный вопрос, пока мы тут это не ушли опять в ностальгии FM?
Давай попробуем.
Что там у вас будет с поддержкой железия?
А что вы таки интересуетесь? Какое железо вам таки нужно?
Я таки интересуюсь за звуковые карты, потому что на самом деле именно Ubuntu виновата в том, что я таки окончательно ушел на Linux, и чтоб нога моя наоборот еще раз ступила на землю десктопного Linux.
Возможно,
ты ушел на Windows, Саша.
Ой,
на
да, Windows, я уже. У меня без 13 минут полночь, мне можно заговариваться.
Ну, я опять же обращусь к своему предыдущему заявлению, что мы десктоп практически не делаем. И мало что знаем про то, как оно будет развиваться. Ну, то есть, действительно, проблемы есть. Но, опять же, смотрите, как мы все знаем, у Linux комьюнити немножко все-таки поменьше будет, чем у той же Windows. Все эти мажорные вендоры, они выпускают драйвера для для Windows и для Mac OS. А Linux, он остается в меньшинстве, к сожалению. Но при этом, кстати, какие-то, опять же, подвижки...
Ну, все царствуют безраздельно.
Ну, это понятно. Как бы единственное, что как бы Microsoft Azure и его Hyper-V немножко неодобрительно сейчас на тебя смотрят. Но, тем не менее, таки правда, Linux — это сервера. А, поэтому ответить на вопрос, когда появится какая-то там поддержка какой-то там сетевой звуковухи, ну, я вряд ли смогу.
То есть... Потому что у меня вот просто во времена...
А вы сертифицируете Huawei-то всякие,
да,
вот эти
конечно,
вот новые?
Да, конечно. Ну, то есть смотри, у нас на самом деле есть отдельная сертификационная лаба, отдельный офис, который занимается прямо вот именно сертификациями железа и ничем больше. И если тебе как бы очень хочется помочь внести свой контрибьют в open source, ты можешь, я тебе могу скинуть адрес этого офиса, отправь туда ноутбук. Они его просертифицируют и, в общем-то...
У меня нет ноутбука Huawei, слава богу.
Ну, купи ноутбук Huawei.
А можно я зашлю звуковую карту, они такие добили, чтобы она заработала?
Я бедный IT-специалист, у меня нет денег на ноутбуки Huawei, Meizu и прочее.
Поэтому у тебя двухэтажная квартира. По крайней мере, лестница куда-то ведет в сторону вверх, а не низа.
Ну такой вот. Через тернии к звездам.
Я понял.
Он, понимаешь, он не настолько богат, чтобы пользоваться дешевыми ноутбуками.
У меня дешманский, самый дешманский...
Самый дешманский топовый MacBook, я понимаю.
Слушайте, ну...
Но он не топовый.
А вдруг сейчас выяснится, что MacBook. У Андрея много-много серверов от Huawei, которые внезапно сертифицированы, на которых все работает, как должно быть.
Не, у меня, кстати, в какой-то момент жизни было много-много серверов. Ну, я не знаю, как там в современном мире там 12 тысяч, это много юнитов, одноюнитовых серверов или нет? Вот. Вот у меня был вот как-то когда-то вот такая инсталляция.
Один наш с тобой старый знакомый скажет, что это очень мало.
Супермикро.
А скажите-ка мне, Владимир.
Да.
Но ядер там было больше, чем то, что он постил.
А okay. Что у нас в Ubuntu? Что у нас в Ubuntu? В принципе, с возможностью его запустить на маках старше 17-го года, ну, в смысле, 17-го, 18-й и до нынешних, и конкретно про Apple M1.
Ну, давай сейчас я посмотрю.
Вообще, Ubuntu ARM давно поддерживает. Сами
это ARM, а Apple M1.
Спасибо, Владимир, за комментарий. Мы очень польщены вниманием. А если серьезно, то дай мне посмотреть в хендбук. Я не уверен, позволяет ли мне корпоративная политика говорить про Apple и про MacBook. Сейчас, мне надо срочно посмотреть на него. А если серьезно, то, скорее всего, ничего. Ну, просто потому, что это проприетарное железо, очевидно. Там Windows-то не все нормально работает. Потому что, если я правильно помню, то Bootcamp так и не положили пока что. То есть там компания Parallels сейчас делает свой Parallels Desktop на M1. И с этим есть ряд проблем. То есть оно как-то работает, там Developer Preview как-то запустился. Но тут надо понимать, что Parallels — это прям отдельная компания, которая занимается целенаправленно чисто вот этой виртуализацией и ничем больше. А мы же это делали в формате, ну, если оно заработает, то прикольно. Поэтому, скорее всего, ответ на твой вопрос «нет, так сделать не получится», либо «получится, никто ничего не обещает».
Яблочники должны страдать, я понял. Все в лучших традициях.
Конечно. То есть ты когда... купил ноутбук за 300 тысяч, вот... страдай.
Вот, Александр, когда Lenovo таки выпустит тинкпады ваши любимые на арме, вот тогда-то мы и похохочем.
Что вы думаете, если этого будет сильно плохо?
За этим будущим.
Ну, вы понимаете, что выпустят на арме, но без чипа вот этого A1 или M1, как он. Ну, я не про процессор, а про security чип, который, собственно, блокирует.
T2.
Т2, да.
То есть, что сделает использование устройства более удобным и юзер-френдли.
Да успокойтесь, конечно. Вы, все производители ноутбуков рано или поздно дойдут до аппаратного шифрования.
Там не будет софтверной MacOSи.
Не, MacOS прекрасный. Ну, то есть, как бы понятно, что переезд на MacOS после Linux или Винды, после многих лет пользования там тем или иным, это боль. Ну, то есть, это переезд на любую историю, это реально боль. И я, как уже много раз говорил, я переезжал на MacOS, ну, там, типа, года 2.5. Реально, я параллельно сидел за двумя компьютерами, и когда мне нужно было что-то сделать очень быстро, вот, я это делал из-под Linux, потому что я знал все, как там делать. Вот. А каждый раз, когда в Mac'е вдруг выяснялось, что сет работает не так, потому что нужен XSET, а не BSD-сет, который там есть по умолчанию, нужен... Гавка, а не BSD, а в которой там стоит по умолчанию. И даже, прости господи, тайм работает в MacOS не так, как в Linux, это, конечно, доставляло максимальную боль. Особенно то понимание, что этот, ну, то есть, что как бы ты этот Mac взял ради того, что там есть, что он типа вроде как нативный Unix. Но ты же не думал, что как бы Unix и Linux...
Но никто не обещал POSIX Compliant.
Что подожди. Это? Не, он нет. Он, конечно, POSIX совместимый абсолютно. Нет, он как раз POSIX совместимый, но то, что оно кернельно совершенно... Это между Windows нет, и там Linux и Unix нет POSIX совместимости. А тут именно то, что есть Unix, вот, к которым относятся, собственно, Mac, Darwin и вся вот эта вот компания, это там будут любые там BSD-системы, там какие-то еще HPUX, AIX, вот все вот это вот. И Linux, который на самом деле немножечко другой, который немножечко гнутый весь. И то, что ты там привык к этому всему гнутому Linux, и ожидаешь того же самого от MacOS, это большая была ошибка, вот моего видения, по крайней мере. Ну, но потом как бы выяснилось, что можно все это как-то вот обойти, как-то как привыкнуть, и после этого стало понятно, что этим, ну, в общем-то, хорошо пользоваться, и реально на поддержку такого окружения ты тратишь меньше времени, чем на поддержку линуксового. Но это мое личное мнение. Кто-то там до сих пор продолжает ковырять Linux на десктопе. Ну, как бы это...
Но Linux на десктопе, на самом деле, он вполне рабочий до тех пор, пока ты не пытаешься туда засунуть какое-нибудь, допустим, проприетарное видео. Ну, то есть я наслышан про истории о том, как люди покупают себе ноутбуки с дуал-чипами NVIDIA, не Optimus, по-моему, называется, и вот там начинается боль.
Есть, да,
такие, вот там начинается лютая боль. Потому что драйвера, потому что нужно там блэклистить какие-то модули ядра, там что-то где-то чем-то не состыковывается, и начинается веселый свистоплеск.
Ну, это не боль, мне кажется, что это просто стандартное для Linux состояние, когда ты там реально там что-то блэклистишь, что-то как бы собираешь руками. Ну, то есть, для меня это было всегда нативно, то есть я всегда это делал. и всегда ты там
да,
брал.
Но зачем делать, если DRM, можно не делать?
DRM-драйвер NVIDIA, который ты там как-то собирал после каждого апгрейда ядра, он там падал, как-то вот все вот это, ну, все это было. В этом нет ничего плохого, ничего хорошего, ну просто вот эта жизнь. Вот кому-то нравится это.
Как, ну, я ну, в эту историю могу вспомнить только то, что в какой-то момент, вот в одно из воскресений давным-давно, у меня как раз на Ubuntu, блин, версию уже сейчас не вспомню, просто отваливается три мои звуковушки после обновления. Я психую и ставлю винду.
Ну, это нормально. Слушай, Саша, расскажи, что вот в ваших этих вот больших россиянских энтерпрайзах максимальных, что у вас на фоне Ubuntu? Вы как ее используете?
Нет, у нас или у вас там все? Наш мир — это красная шапочка чуть менее, чем полностью. Везде. Only.
Вот. Как так-то вообще?
Ну, вот так вот, но нету в нашей вот этой вот шаманской всей истории. У нас красная шапочка, у нас все поставлено.
А у вас прям везде красная шапочка или где-нибудь KentOS?
Нет, прям красная шапочка, интерпрайзная чуть более чем полностью.
То есть вы вот используете... А вы используете там всякие вот эти вот там моднейшие красношапочные отдельные там сервисы, типа там сателлитов всяких?
Слушай, я же такой человек. Я всю жизнь не имею доступа непосредственно к железу. У меня на тех серверах, где я что-то делаю, даже рута нету. Я даже на те агенты Team City, в которых, блин, ведутся мои сборки, я на них походить не могу.
Ну, может, тебе туда и не надо.
А мне туда и не надо, я как бы, у меня есть это... А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. У меня есть целая бригада фиксиков, и когда что-то вот идет не совсем так, как ожидалось, я пишу фиксиков.
Удобно.
И как, они справляются?
Ну как, я знаю несколько тонких бэкдорчиков, как за них можно сделать их работу, если вот...
Если все
плохо, но не совсем плохо еще.
Но на самом деле, кстати, вот пример с банком, он довольно интересный. Ты говоришь, что у вас в вашем большом банке только красная шапочка. Я знаю обратные примеры. То есть, понятно, очевидно, я не могу говорить, где это, даже намеками, но, тем не менее, я знаю примеры больших банков, где есть внутрянка на Ubuntu. Не вся, то есть прям вот за всю-всю говорить могу, просто не видел, не знаю, не подпускали. Но есть какие-то вещи, которые сделаны на Ubuntu, они, ну, очевидно, с купленной поддержкой, там, бизнес-критикал, все дела, но тем не менее. Причем...
Слушай, а вы под Oracle там в каких-то местах сертифицированы или нет под запуск баз данных?
Не уверен. Вот прям даже не знаю.
Потому что вот, ну, то есть то в чем, ну, там, основной... Для крупных энтерпрайзов, для основной sale point, то, что Red Hat там когда-то давно договорился с Oracle, и там типа Red Hat является нативной системой для запуска Oracle-овых баз данных. В этом большой был, собственно, плюс.
Ну, вот я про это
поэтому
не знаю.
Поэтому они, собственно, зашли во все энтерпрайзы максимально, что на них можно было запустить. Ну, то есть, как бы, сам Red Hat был сильно дешевле, чем любой коммерческий Unix. Ну, то есть, как бы, если мы говорим про чпуксы, хпуксы, айксы, вот все вот это вот. То, что было от крупных вендоров, там, от IBM, Hewlett, Dell, там, от всех.
Ну, кстати, мы поддерживаем вот этих PowerZ и айксы, это на них есть дистрибутивы Ubuntu, мы даже умеем их развертывать автоматически через там наши тулзы типа Masa. Но вот прям про сертификацию на конкретно Oracle я, наверное, сейчас не готов ответить.
Ну, потому я что... сейчас, конечно, зашеблю, но если я правильно понимаю, ваш МАЗ это жужу.
Это два разных продукта, давай не путать.
Ну окей. А к жуже они не имеют никакого отношения, МАЗ.
Ну, скажем так, жужа работает с МАЗом. Ну, то есть, давай я вкратце объясню вообще, что это такое. Я уже несколько раз об этом говорил, и далеко, я думаю, не все знают, что это. Ну, то есть, MaaS — это, грубо говоря, PXC-сервер с API-кой. Если очень вкратце. Это штука, которая позволяет тебе забутить любой сервер, отдать ему команду на какое-то дальнейшее действие. То есть, такой там условный автопровиженинг с Discovery, с...
А ты пробовал это с Форманом сравнивать? Ну, например, вот есть Форман такой продукт.
Нет, мы сравнивали это с Айроником, и в целом это примерно то же самое, за исключением того, что Айроник находится в проекте OpenStack. и просто он OpenStack compliant в плане API своей. То есть, условно, если ты там пишешь, точнее, если у тебя, допустим, инфраструктура провизится через, прости господи, Terraform, то у тебя в Terraform уже есть провиженер для Ironic, а для Mastic, скорее всего, его там нет. Ну вот, то есть это, в принципе, ну, одно из...
Вы как open-source компания можете его написать себе?
Правильно. Ну, вообще, я слышал, что кто-то его пишет. Я как бы не готов обещать, но какие-то работы в этом направлении, очевидно, велись. Вот, а на самом
Извини, у меня полночь, я, пожалуй, прерву вас и попрощаюсь.
А мы вообще, я думаю, что нам нужно, мы как бы, мне кажется, что мы честно наговорили на час 15 минут.
Давайте вообще, сейчас проговорим можем... все самое необходимое и, наверное, на сегодня прекратим это дело.
Да, да, потому что значит, нужно, опять же, мне ехать еще.
Делаю нужно. Объявление я, потом закругляемся.
Значит, в следующий раз уже произведем сравнительный анализ продуктов.
Да. Короче, смотрите, товарищи слушатели, вот сейчас мы закончим запись этого выпуска, он выйдет. Оставляйте, где вы нас найдете, свои вопросы Владимиру про Canonical, Ubuntu и вот это вот все с пометкой TP388Q. Ну или просто в реплаях к нашим к постам, связанным с вот этим выпуском. Владимир выберет из них там какой-то топ, зачитает в эфире, ответит. И, короче, самый лучший вопрос получит какой-то там мерч от
получит Владимира. Набор прикольного мерча. Раз не
да, получит набор
прикольного. Может, 9 человек слушает, кстати, в онлайне.
Ну, еще что-то же будет это офлайн смотреть, слушать. Вот, получите этот мерч. Подведем итоги. Мы на следующей неделе в новостном выпуске мы опять пригласим Владимира, будем говорить за темы. Ну и заодно Владимир объявит, кто получит это все.
Добро. С огромным удовольствием к вам присоединюсь на следующей неделе, ребят.
Окей. Александр?
А что, Александр?
Скажи это всем пока-пока.
Вот эту вот ритуальную длинную фразу.
Да-да-да. Так что ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Владимир, спасибо, что пришел.
Пожалуйста.
Приятно
пообщаться. Спасибо, что
позвали. Извини, что мы тебя затыкаем. Тут какой-то, да, реально... Это ностальгия FM включился.
Я в следующий раз сам вас заткну, просто все будет нормально, рассчитаемся.
Окей. Меня в моем подкасте еще никто не затыкал.
Ну, Саша, там
так
тебе...
Это еще не вечер.
Саша, у тебя спрашивают, там человек очень просит в чат картинку кинуть. Ты ему разрешаешь?
Нет.
Жаль. То есть ему жаль, а мне не жаль.
Нет, не меня настроение. Это вам кажется, что у меня совсем хорошее настроение, на самом деле.
Подожди, это не кто-то, это Юрий Кротов просит кинуть картинку, то пусть кинет.
Да, Юрию Кротов можно.
А если одна нам не понравится, мы просто его забаним.
А, ну можно так. Товарищ Артем, пожалуйста, сотрите пыль с Банхаммера. На всякий случай.
Да.
С плюсомета, кто помнит еще.
Не, у нас C++-омет.
Point.
C++-омет. C2 крестомет.
Я был поинтом. До ноды я не дорос, но у меня был поинт, и я его адрес помню до сих пор наизусть. Такое не забывается.
Я был нодой прям.
Я поинта забыл уже.
Так что дайте на самом деле. Дорогие наши подслушатели, дорогие подслушатели, мы с вами прощаемся. Вот, слушайте нас.
Господа, можно всегда? Влезу еще. Судя по сегодняшнему настроению, нам надо это сделать ностальгический выпуск охренительных историй.
IT, которое мы потеряли.
Да, что-то.
Не, это мы обязательно сделаем, но в каком-нибудь нужно просто собраться в каком-нибудь там месте.
В офлайне. Тогда надо, блин, на последнее это воскресенье.
В офлайне, да.
И воскресенье оттуда... июля собираться у тебя, Владимир, и вещать оттуда. Ты неплохо. Будешь готовить. Владимир просто готовит.
А Владимир или Андрей, подожди.
Ой, господи, Андрей, конечно.
Нет, Владимир тоже может.
Так Владимир и Андрей будут готовить, а мы с Сашей будем поглощать.
А мы будем вещать, дегустировать и вот это пускать.
Это работает. Мне вполне все нравится.
Ну, а это надо понимать, что это будет где-то в районе Солнечной Грузии в эти даты.
А, ну тогда, значит, какой-то другой. В Грузию я не поеду. Нет.
Почему? Зря. Почему? Там прикольно и тепло.
Я не люблю. Вот давайте уйдем, потому что это был подкаст «Святая пара» в номер 388. Наконец мы завершим этот эфир. Парни, спасибо, что пришли. Тем, кто будет слушать это все, наше отдельное здрасте. Отвечайте на вопросы, помечайте хэштегом. Мы, надеюсь, это все прочитаем.
Не отвечайте, а задавайте. Что
прочитать, это тоже, да.
Теребонькайте колокольчик. Вот,
да, подписывайтесь на наш канал.
Я это добавлю, Саша, с прошлого выпуска.
Окей.
На монтаже.
Всем стабильного коннекта и всем пока.
Все, всем спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.